Вот представьте, век где-то 9-10. Вы какой-нибудь кривич из-под Смоленска, разговариваете на диалекте древневосточнославянского языка, вам лет 20, вы молодой, крепкий, но где-то с год назад вы попали в переплет. Пасли себе скот с друзьями, а тут пришли с соседней деревни мужики и говорят: «Это наш луг, валите отсюда, у нас и так недород, а еще вы, смоленские, нас тут объедаете». Слово за слово, все похватали за оружие, закипела битва без пощады, но ваших оказалось меньше. И вот год спустя вы в Испании, вернее, в Кордовском халифате, Пиренейский полуостров еще почти полностью под властью арабов. Солнышко светит, рынок шумит, на руках у вас колодки, и местные называют вас сакалиба, живой товар. И вы, кстати, такой не один. Кругом полно ребят с Западной Двины, Днепра и Волги, и вас на рынке так много, что само название вашего народа используют как синоним слова «раб». Продают вас как предмет роскоши, потому что стоите вы целое состояние. И хоть вам от этого не легче, но на таких, как вы, стоит экономика зарождающегося государства. Как так получилось? Это подкаст «Время и деньги» о роли бизнеса в истории. Воск, пушнина и нефть. Мы привыкли читать о них в учебниках, но мало знаем о том, как эти ресурсы стали такими ценными и что за люди торговали ими. А ведь предприниматели веками меняли историю нашей страны наравне с генералами и царями, а иногда даже против их воли. Здесь я буду рассказывать о деловых людях и деловых схемах. Подкаст выпускает студия «Либо-либо». Меня зовут Андрей Аксенов. Привет.
Вернемся ненадолго в наше время. Если сейчас вы далеко от своих родных и близких, но хотите порадовать их и сделать приятный подарок на день рождения, годовщину или просто без повода, то вам точно помогут наши друзья из FlowWow. На FlowWow можно заказать цветы, сладости, украшения и много-много других подарков и отправить все это близкому быстрой доставкой в 1000 городов и 30 странах мира. Поделюсь с вами промокодом TIME15. С ним первый заказ на FlowWow будет на 15% дешевле. Промокод и все подробности в описании выпуска.
Вообще российский бизнес и российское государство появились в одно и то же время. То есть даже, можно сказать, государство выросло из бизнеса. Потому что держава Русь, наследственное владение Рюриковичей, изначально возникла как торговое предприятие. Это была сеть укрепленных поселений, контролирующих передвижение по пути из Варяг в Греки. По этому пути, по рекам и волокам, двигались хорошо знакомые нам товары, которые Русь, а впоследствии Россия, будет вывозить многие сотни лет. Мех, воск, пенька. Наверняка вы слышали все эти слова на уроках истории, и всегда было как-то обидно, что мы такую ерунду продаем. Что это вообще такое, пенька? Никакого высокотехнологичного экспорта. Но помимо вот этого всего, был еще один товар, самый ценный. Славянские рабы. Около 950 года император Восточной Римской империи Константин Багрянородный составил для своего сына Романа трактат об управлении империей. Там он, помимо всего прочего, подробно написал про соседей. И там сказано: «Росы обитают в России, на Днепре, и их главная крепость называется Киоава, то есть Киев. По весне, когда сходит лед, славяне, союзники росов, спускают на воду лодки, выдолбленные из стволов деревьев, моноксилы. На этих лодках славяне и росы плывут в Киоаву и в июне отплывают дальше на юг, в крымский Херсонес, Болгарию и Византию, где сбывают свой товар». Откуда брались все эти товары? С зимы до весны росы устраивали на своих территориях полюдье или кружение, то есть сбор дани по всем, до кого могли дотянуться. Кто-то платил дань мехами, а кто-то людьми, то есть рабами. Весной рабов вместе с другими товарами по рекам вывозили в Киев и его окрестности. Отсюда летом росы везли все это на перепродажу в Константинополь и на Арабский Восток, а осенью возвращались, чтобы подготовиться к новому зимнему полюдью. Кто вообще такие эти росы? Росы или русы тогда еще не народ и даже не племя. По самой распространенной гипотезе, слово «росы» происходит от «ротси» – прибалтийско-финского названия шведов. В свою очередь «ротси» восходит к корню «роб» – грести.
То есть Русь буквально это гребцы, команда гребного судна. Видимо, вначале это действительно были только скандинавы, но очень быстро в эти команды включились представители славянских народов. Повесть временных лет так описывает дружину князя Олега, правившего после Рюрика. «И были у него славяне, и варяги, и прочие, прозвавшиеся Русью». Позже, спустя пару поколений, Русь становится названием небольшой территории вокруг Киева, Чернигова и Переславля Южного. И только в последующие века название «Русь» распространится на все земли, которые находятся под окормлением митрополита Киевского и всея Руси, до берегов Балтийского и Северного морей. Так что можно сказать, что гребцы в итоге основали государство, возникшее вокруг водного маршрута – пути из варяг в греки. Логично. Итак. X век. Корпорация Россов контролирует большой кусок территории Восточной Европы, а ее ключевой продукт – это рабы. Когда они только заходили с ним на международный рынок, он обеспечивал колоссальные прибыли. По подсчетам гарвардского историка Майкла Маккормика, в конце 8 века стоимость одного раба в Западной Европе составляла меньше 50 граммов золота. В Византии тот же раб стоил около 60 граммов золота. А вот в арабском халифате в то же самое время цена раба доходила до 638 граммов золота, в 10 раз больше. Сложно перевести это в современные деньги, сегодня это примерно 2 миллиона рублей. Но реально в пересчете на товары золото тогда было на порядке дороже. В общем, раб стоил как Ламборгини, но арабы как раз завоевали примерно полмира тогда, так что могли себе позволить. Главный вопрос был в логистике. Мало ведь купить товар подешевле и продать подороже. Нужно еще довести раба из диких лесов Восточной Европы до процветающих рынков Дамаска или Багдада. Такое путешествие с учетом транспортных издержек сулило работорговцам 800% прибыли в год. И вся эта схема работала благодаря огромной инфраструктуре пути из варяг в греки. Как же она была устроена? Сначала гребцы на ладьях и дракарах заходили из Балтийского моря в Неву. И на веслах поднимались в Ладожское озеро. Оттуда, через Волхов, они заходили в озеро Ильмень, возле которого стоит Великий Новгород. Ильмень тогда – это как такой транспортный хаб. В него впадают разные реки, и по ним можно много куда добраться. Вариант первый. Можно доплыть до Тны, там будет первый Волок. Гребцам придется вылезать и примерно полкилометра тащить суда по суше, чтобы спустить их в реку Тверцу. Сейчас кажется, что тащить судно по земле – это какая-то странная и довольно тяжелая затея. Но на таких транспортных узлах всегда были помощники из местных. И, кстати, они неплохо зарабатывали на этом деле, поэтому со временем здесь образовался городок, который так и называется – Вышний Волочок, то есть место, где корабли тащат по земле волоком. В общем, так росы доводили свои судна до Волги и дальше по течению спускались в Каспийское море, а там уже можно было торговать с персами и с арабами. Вариант второй. Из Ильменя, вот этого транспортного хаба, можно поплыть по Ловоти, оттуда опять же волоком в Днепр и оттуда уже в Черное море к византийским покупателям. Но там есть такая проблема. В среднем течении, чуть южнее Киева, пройти по Днепру было очень сложно. Движение судам преграждали мощные пороги. У самого страшного порога было самое говорящее имя – Ненасытецкий, и его проплыть было почти нереально. Император Константин писал, что дойдя до него, росы высаживаются на берег и несколько километров ведут рабов в цепях вдоль берега, чтобы потом снова пересадить их в судно, а сами судно тащат по суше. В общем, это было тяжелое путешествие, но росы так продумали логистику и обеспечили такую инфраструктуру, что в итоге обычно на весь маршрут уходило меньше года. По тогдашним временам это просто экспресс-доставка. Росы вывозили этим путем столько народу, что в греческом языке той эпохи слово «склавос», название славянских народов, начинает употребляться в значении «раб» и вытесняет традиционное греческое «дулос». По-видимому, из Византии это название для рабов распространяется в Западной Европе. В латинском языке оно трансформируется в «склавус», во французском – «эсклав», в арабском – «сакалиба», а в современном английском – «слейв». И это, наверное, первый в истории пример того, как люди начинают путать название бренда и продукта.
как мы сегодня называем, не знаю, все внедорожники джипами, а все подгузники памперсами. Ну вот со славянами и слейвами то же самое произошло. Ну, по крайней мере, в современном языкознании это самая распространенная гипотеза. Почему внезапно именно славяне, причем не только восточные предки современных русских, украинцев и белорусов, но и западные и южные стали основным товаром на рынке рабов? Дело в том, что традиционно по всему миру главный источник рабов – это, конечно, воины. В рабство обращали в первую очередь пленных. Ну и продавали тоже – военнопленных. В эпоху великого переселения народов никаких проблем с воинами в Европе не было. Дрались вообще все со всеми без остановки несколько веков подряд. Но потом стали понемножечку успокаиваться. Короли варваров поделили между собой земли, установили какие-то границы и стали реже воевать, отчего количество военнопленных резко снизилось. Одновременно с этим на европейском рынке работорговли возник очень мощный новый игрок – арабский халифат. Арабы тогда со страшной скоростью завоевали сначала Ближний Восток, потом Северную Африку, а оттуда уже Пиренейский полуостров. В общем, вся Южная Европа граничила с халифатом по суше и морю, и арабы были готовы платить за рабов огромные деньги. А в христианской Европе рабов уже и для себя не хватает. Причем это только часть проблемы. Еще есть этическая сложность. В принципе, рабство само по себе у средневековых христиан не считалось греховным. Раб тоже может принять крещение, соблюдать христианские заповеди. «Не убей», «Не укради», «Про не носи колодки» ничего не сказано. До аморальности владения другим человеком христианская мысль дойдет еще не скоро. В раннем средневековье все попроще. Вот, например, житие преподобного Иосифа, гимнографа из Византии, жившего в IX веке, содержит описание чуда. От одного человека сбежал очень полезный раб. Так и сказано прямо, очень полезный. Тогда этот человек пошел в церковь святого Феодора, где молился 3 дня и 3 ночи. И на исходе 3-х суток ему явился святой Феодор. Что он сделал, как вы думаете? Он указал ему место, где прячется раб. То есть вообще никакого осуждения рабства не было. Но с появлением ислама положение дел изменилось. Если ты продашь христианина иноверцам, они наверняка заставят его принять ислам, то есть отступить от веры. И вот это уже очень плохо. И вот патовая ситуация. Христиан продавать нельзя, спрос огромный с обеих сторон, цены взлетают до 600 граммов золота за нос, а товара нету. И тут возникает альтернатива. Язычники. А где в то время их больше всего? Конечно, в Восточной Европе. Там рабов полно, тем более, что вот росы как раз наладили отличную цепочку поставок. Такое получилось уникальное торговое предложение, так сказать, только для славян. Восточная Европа тогда находилась в состоянии перманентной войны всех со всеми. У каждого местного князя было полно невольников после набегов на соседей. Содержать пленных – это дорого. Их надо кормить, тратить на них какие-то ресурсы. И проще было расплатиться ими с росами в качестве дани. Конечно, были и другие способы попасть в рабство. В Восточной Европе это вообще было легче легкого. Вот, например, житие святого Наума Охридского, одного из первых учеников славянских просветителей Кирилла и Мефодия, рассказывает, как в рабстве оказался сам Наум. В IX веке, во время крещения Моравии, это регион современной Чехии, там конкурировали между собой миссионеры с одной стороны от Византии, и среди них был Наум, а с другой – немецкие священники. В какой-то момент немцам удалось склонить славян-моравов на свою сторону, после чего немецкие священнослужители оперативно продали византийских конкурентов в рабство, проходившему мимо каравану еврейских купцов. И вот на этом рынке росам было проще всего. Они могли сами захватывать славян в рабство, могли собирать их в качестве дани у других славян, а потом везли на юг, где им были очень рады. Славяне были, во-первых, язычниками, то есть продавать их в рабство не грех, а во-вторых, их было очень много. Ну и сейчас одни только русские – это самый многочисленный этнос Европы. На рубеже 9-10 веков рынок работорговли выровнялся, средняя стоимость рабов упала, На Арабском Востоке почти в 5 раз, до 140 граммов золота. А в Византии, наоборот, цена подскочила. Теперь за одного раба там платили почти 100 граммов золота. Как бы то ни было, росам товар иногда доставался вообще бесплатно, так что все равно выручка сохранялась бешеная. Как писал арабский автор Ибн Русте, с рабами росы обращаются хорошо, заботятся об их одежде, потому что торгуют ими. Ну, неудивительно, с такой-то маржой. Итак, по пути из варяг в греки текут деньги, и из территорий вдоль берегов рек постепенно складывается то, что позже назовут Киевской Русью. Росы и их союзники выстраивают целую цепочку крепостей от Новгорода до Киева. В них устраивают склады, чинят корабли, держат войска и между ними перегоняют рабов по пути на юг. И помогают росам в этом славянские вожди. Они, может быть, и сами бы продавали военнопленных, но Русь Инкорпорейтед контролирует среднее течение Днепра, а это такое бутылочное горлышко в огромной речной инфраструктуре, его никак не обойти. Арабский географ Гордизи в XI веке писал про росов. «Эти люди постоянно нападают на кораблях на славян, захватывают славян, обращают в рабство, отводят в Хазаран и Булгар и там продают. У них нет посевов и пашен, а пользуются они обычно славянскими посевами». Постепенно росы и славяне смешиваются, и через какое-то время их уже перестают различать. Они становятся Русью. Так, давайте вернемся к нашему кривичу в кандалах из самого начала выпуска. Что вообще происходило с конкретным человеком, который попадал в рабство? Ну, если бы не росы со своей глобальной торговой сетью, он, скорее всего, оставался бы в рабстве у соседей и жил бы сравнительно терпимо. Славяне в то время практиковали так называемое патриархальное рабство, и в нем раб становится чем-то вроде младшего члена семьи. Ну, то есть это, конечно, не курорт, но патриархальное рабство бывает временным. Из него можно выкупиться, можно сбежать. Короче, это не какое-то пожизненное клеймо. А вот если ты попадаешь на международный рынок, все родоплеменные связи рвутся, и тебя ждет классическое рабство. Классическим оно называется не потому, что это какой-то золотой стандарт, а потому, что его придумали греки еще в античности. И по этим правилам раб – это собственность, орудие. Его можно закладывать, можно менять и продавать. Так что если кривич угодил в Испанию, то, скорее всего, он уже классический раб. И, кстати, скорее всего, его кастрируют. Потому что так поступали с теми, кто казался слишком агрессивным, и с теми, кого забирали в домашние слуги, чтобы с ними не могла изменить жена хозяина. Арабский географ X века Ибн Хаукал пишет об Испании так. Известные статьи дохода в Андалусии – рабы из числа девушек и юношей, обращенных в рабство в стране франков и Галисии, славянские слуги и все, кто есть на земле из славян-евнухов. Ведь кто прибывает в Андалусию, тех неподалеку кастрируют, и поступают так с ними торговцы-иудеи. Так что для кривича теперь все зависит от того, для чего его купят и насколько он агрессивный. Могут отправить работать на солончаки в Южном Ираке. Там бараки, пустыня и полный гулаг даже по меркам X века. А могут сделать рабом-солдатом, гулямом, как их тогда называли. Из гулямов в халифате делали целые армии. А могли евнухом в гарем или в домашнюю прислугу. Как бы то ни было, Смоленска ему больше не видать. Рынок человеческого капитала процветает, но всему хорошему когда-нибудь приходит конец. В X веке все больше славянских народов начинают переходить в христианство. И это порождает проблемы. Церковь в Восточной Европе начинает все активнее вмешиваться в индустрию торговли людьми, чтобы предотвратить продажу христиан мусульманам. В свою очередь, местные князья не торопятся отказываться от привычного источника дохода. Например, у архиепископа Праги, святого Адальберта, с чехами была такая история. Как пишется в его житии, народ ему достался жестоковыйный. Всюду кровосмешение, да с женами многими беззаконное жительство. Христиан в рабство неверным, да иудеям продавали. Адальберт попытался прекратить торговлю рабами в Праге, но ему это не удалось. Чешский князь Болеслав II не хотел останавливать выгодный бизнес. В общем, слово за слово, и Болеслав убил 4 братьев святого Адальберта, а самого архиепископа вынудил бежать. И, кстати, в истории Болеслав остался под прозвищем «Благочестивый». Как бы то ни было, на прекращение международной торговли рабами в Праге понадобилось почти 1,5 века.
Только в начале 12 века пражские власти начинают сами выкупать христианских пленников, чтобы не допустить их дальнейшей пересылки на Арабский Восток. Такие вещи происходят по всей Восточной Европе. Церковная проповедь мало-помалу останавливает пересылку рабов в халифат. Хотя местное патриархальное рабство и различные формы личной зависимости по-прежнему сохраняются. После крещения Руси держава Рюриковичей начинает заимствовать из Византии и другие идеи. В первую очередь о принципах устройства государства. И оно строится вокруг узловых точек пути из варяг в греки. На юге это был Киев, Выжгород, Чернигов и Переславль Южный. На севере – Новгород, который позже назовут Великим, Ладога и Псков. Юг и север соединены цепочкой крепостей, главными из которых были Смоленск и Полоцк. Волна христианизации начинается с Киева и бежит по системе рек и волоков на север. Вскоре церковная власть митрополита Киевского и всея Руси распространяется на все эти земли, которые мало-помалу тоже привыкают называть себя Русью. Международная торговля продолжается, но теперь на кораблях перевозят не рабов, а другие товары, на которые растет спрос в Западной Европе. Церковь играет в новых деловых схемах совершенно особую роль, а в топ экспортных товаров Древней Руси выходит воск. Это настоящая нефть Средневековья, и русские купцы на нем делали колоссальные деньги. Но об этом слушайте в следующем эпизоде. Это был первый выпуск подкаста «Время и деньги» от студии «Либо-либо». Напишите нас в Твиттере, в сторис в Инстаграме и еще где-нибудь. Мы будем очень этому рады. Этот выпуск для вас сделали сценарист Владимир Коршаков. И подписывайтесь, кстати, на его Твиттер и Телеграм-канал «Русские летописи» и «Кот Анфим». Ссылки будут в описании. Редакторы Семен Шишенин и Андрей Борзенко, продюсерка Алина Белят, звукорежиссер Павел Цуриков, композиторы Кира Вайнштейн и Михаил Мясоедов. Обложку нарисовал Максим Сергеев. Меня зовут Андрей Аксенов. До встречи через неделю.